Говорит Радио Свобода. Согласилась ли на самом деле Россия на присутствие вооруженной миссии ОБСЕ в Донбассе? Воспользовался ли Дональд Трамп последним шансом сократить отставание в президентской гонке от Хиллари Клинтон? Кто он, новый министр спорта России Павел Колобков? Ответы на эти и другие вопросы 20 октября в итоговом выпуске программы «Время свободы». У микрофона Марк Крутов. Здравствуйте! В самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках выступили против отправки в регион вооруженной миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Об этом в четверг заявил представитель ЛНР Владислав Дейнега. По его мнению, в присутствии вооруженной миссии ОБСЕ в Донбассе на сегодняшний день нет необходимости. Более того, такой формат, цитата, «противоречит Минским соглашениям». Новость о том, что Владимир Путин согласился на отправку вооруженной миссии ОБСЕ в контролируемый сепаратистами районы Донбасса, появилась вчера вечером после встречи президента России с главами Украины, Франции и Германии в так называемом «нормандском формате». Однако сказал об этом президент Украины Петр Порошенко, а официальные российские СМИ рассказали о договоренности несколько в других словах. По их версии, Россия готова лишь расширить миссию ОБСЕ и только в зоне отвода и пунктах хранения тяжелой техники. О чем на самом деле договорились Путин, Порошенко, Ангела Меркель и Франсуа Олланд в Берлине? И как результаты этих переговоров комментируют на Украине? Слово киевскому корреспонденту «Радио Свобода» Владимиру Ивахненко.
Одним из главных результатов переговоров в Берлине украинский президент Петр Порошенко назвал согласие сторон, в том числе и России, отправить в Донецкую и Луганские области вооруженную миссию ОБСЕ. Участники встречи также акцентировали внимание на продолжении работы по разведению сил и средств на определенных участках на линии соприкосновения в Донбассе. После завершения развода войск в Золотом, Петровском и Станице Луганской должны начаться переговоры по следующим местам, в том числе, как сообщает президентская пресс-служба, и по Дебальцево. А детальная дорожная карта выполнения Минских соглашений, как ожидается, будет утверждена министрами иностранных дел Нормандской четверки в ноябре. Как подчеркнул Порошенко, первоочередным условием является обеспечение безопасности в регионе, прекращение огня, вывод иностранных войск, соблюдение режима разведения сторон, беспрепятственный доступ миссии ОБСЕ, а также освобождение заложников. Лишь после выполнения этих условий, заявляют в Киеве, Украина может перейти к выполнению политической части Минских договоренностей, предполагающих местные выборы в Донбассе и закрепление в Конституции его особого статуса. По мнению депутата парламентской фракции «Народный фронт» Дмитрия Тымчука, пока рано утверждать, что Москва дала согласие на отправку в Донбасс вооруженной миссии ОБСЕ.
Мы слышали договоренности каких-то, только в интерпретации украинской стороны. Это, конечно, здорово, но хотелось бы услышать еще комментарии российской стороны. Это, в частности, касается вооруженной миссии ОБСЕ на Донбассе. Мы знаем, что ранее Кремль категорически возражали против любого присутствия там вооруженных представителей третьей стороны, будь то там миротворческая миссия ООН или миссия ОБСЕ вооруженная. Поэтому их нынешнее согласие, ну, требует, наверное, все-таки комментария Кремля. Я боюсь, что там не все так просто. Если даже Россия на это согласна, сразу возникает вопрос, о чем вообще речь. Какая вооруженная миссия? Если речь идет о полицейской миссии, которая должна там обеспечивать безопасность в будущем проводимых местных выборов и так далее, то эта миссия не имеет смысла без разоружения, добровольного разоружения боевиков. О чем речь пока, как мы знаем, и близко не идет. Имеет смысл в данной ситуации вводить только какую-то миротворческую миссию, полноценную, скажем так, то есть вооруженную тяжелыми вооружениями, бронетехникой, авиацией и тому подобное. Но, насколько я понимаю, об этом речь не идет, потому что требует огромных затрат и серьезной политической воли того же ОБСЕ и Евросоюза. И против этого явно будет возражать Россия. А полицейская миссия вооруженно-стрелковым вооружением, она сейчас никакой погоды не сделает, поскольку боевики, до зубов вооруженные, имеющие тяжелое пехотное вооружение, тяжелую бронетехнику, артиллерию, но они не противник, скажем так. То есть такая миссия ОБСЕ не сможет совладать. Возникает вопрос по дорожной карте. То есть пока мы слышим только набор каких-то добрых намерений, которые якобы всеми одобрены, но на самом деле можно будет комментировать что-то, только когда будет конкретный подписанный документ.
Вы считаете прошедшие переговоры Нормандской четверки безрезультатными?
В главный позитив, который можно отметить, это то, что Киев не теряет позиции. То есть шло очень много разговоров о давлении на украинскую власть по поводу того, чтобы принять какой-то другой вариант исполнения Минской договоренности. На этом и Россия настаивала, о том, что сначала выборы, а потом все остальное. На этом, мы знаем, и западные политики настаивали. Но, тем не менее, нужно признать, что Киев принципиально встал на те позиции, которые звучали и ранее, а именно, что сначала решается вопрос безопасности, вывод российских формирований, взять их границы под контроль, а потом только уже проведение местных выборов. Если эта логика будет соблюдена уже в конкретных документах, опять-таки подписанных, а не на словах, тогда можно будет только аплодировать.
С пессимизмом оценивает итоги берлинских переговоров и не исключает эскалации конфликта в Донбассе директор Киевского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.
По большому счету, какого-либо серьезного прогресса не было достигнуто на этих переговорах. Более того, недостижение этого прогресса, к сожалению, делают еще более вероятным эскалацию конфликта. Ничего нового о разведении сил в трех точках и дальнейшем разведении договорились еще давно в Минске. Это разведение давно уже начато. О расширении миссии ОБСЕ на зоны хранения вооружений тоже, в принципе, давняя договоренность. Это более такие технические правки. Все остальное, что мы ожидали от этой встречи, это конкретный календарный план выполнения законов, выполнение соглашения Минского, возможно, утверждение концепции закона о выборах, возможно, утверждение каких-то сроков принятия и разблокировки закона, принятого ранее в Украине уже закона о особом порядке местного самоуправления отдельных районов Донецкой и Луганской области. Всего этого не состоялось. Никаких конкретных договоренностей не достигнуто. Договорились договариваться, к сожалению, дальше. И мне кажется, что, к сожалению, эта встреча продемонстрировала тупик именно вот нормандского не формата, а участников этого нормандского формата, не способных между собой договориться, и ситуация может скатываться все-таки к вооруженному разрешению. Замораживание конфликта сегодня не в интересах ни партии войны в Украине, России и Донецке. Это не интерес, принципиально не в интересах России, которая платит за это, которая фактически взяла на себя содержание этого региона. Этот конфликт не будет заморожен по абхазскому или там по свое время, или по приднестровскому, по другим сценариям, потому что замораживание не решает тот комплекс проблем, который привел к возникновению этого конфликта.
Между тем, руководитель социологической службы «Украинский барометр» Виктор Небоженко, комментируя результаты берлинской встречи, говорит о нескольких важных моментах для Украины.
Если мы сравниваем нормандские переговоры год назад и сейчас, то мы видим, что ситуация резко изменилась. И если год назад Оланд и Меркель и Путин уговаривали Порошенко согласиться на подписание и реализацию Минских соглашений, и они добились своего, и только яростное сопротивление в Украине, в том числе и самопомощи, остановили этот предательский процесс, то есть реализацию Минских соглашений, то сейчас ситуация наоборот. Уже Порошенко, Оланд и Меркель, канцлер Меркель, уговаривают Путина выполнить хоть что-нибудь из Минских соглашений. Хоть что-нибудь. И это уже совсем другая ситуация. Кроме того, что бы тут ни говорили здесь в Киеве, Путин попал в собственную ловушку. Он начинал сирийскую войну для того, чтобы отвлечь от украинского конфликта. А теперь получилось, что нормандский переговорный процесс носит и геополитические форматы гораздо шире. То есть, оказывается, любой вопрос по решению конфликта в Донбассе связывается с любым вопросом по решению конфликта в Сирии. В этой ситуации Украине гораздо проще. Она не несет ответственность за сирийскую авантюру Путина. И это совершенно новый уже нормандский процесс, который, в общем-то, Путин незаметно для себя втянулся. И нам здесь гораздо удобнее. И, наконец, третье. Все-таки Путин хотя бы сказал это слово, хотя бы согласился на словах о том, что он за доступ, за проникновение вооруженных миротворческих формирований под эгидой ОБСЕ, а я надеюсь, что может быть и он, на территорию сепаратистских республик, вплоть до границы Украины с Россией.
Но об этом же по итогам переговоров заявил Петр Порошенко, а не Владимир Путин.
Нам красноречиво молчание Путина, а не близорукий восторг Порошенко. Единственное, где совпадают слова Порошенко, Меркель, Оланда и Путина, совпадают, это в том, что процесс разграничения войск должен продолжаться. Ну, а это микро-минские соглашения, это одна из десятая часть Минских соглашений.
А что касается предусмотренных Минскими соглашениями конституционных изменений по особому статусу Донбасса, в принципе, такое решение может быть принято нынешним составом Верховной Рады?
Нет, конечно, нет. Нет ни одной политической силы, включая фракцию президента, которая бы хотела или способна. Более того, я не думаю, что и Путину это тоже нужно. Он прекрасно понял, что Минские соглашения умирают, и Порошенко не сумел выполнить свои обязательства по продавливанию Минского плана в Украине. То есть всем уже ясно, что нужно искать какие-то новые международные форматы. К сожалению, нормандский формат не предполагает гарантии ни одного решения, даже самого благоприятного.
Впрочем, как отмечает Дмитрий Тимчук, при выполнении России своих обещаний Верховная Рада может утвердить конституционные поправки по Донбассу.
Если Россия выведет свои войска, если мы возьмем границу под контроль, или хотя бы ОБСЕ возьмет, представители ОБСЕ возьмут под контроль, если представители ОБСЕ смогут мониторить ситуацию во всех оккупированных районах и контролировать места сохранения техники и так далее. Я думаю, что тогда такой вопрос можно будет ставить в Верховной Раде. Говорят, что вот мирный процесс пошел, достоверно известные наши там спецслужбы, наша разведка будет подтверждать и контрразведка о том, что российские войска выводятся, выведены. Тогда будет совершенно в Раде другое уже отношение к самой постановке вопроса об особом статусе Донбасса.
Считает депутат украинского парламента Дмитрий Тимчук. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Еще одной темой, которую Петр Порошенко поднял во время переговоров с Владимиром Путиным, стала судьба украинских заключенных в России. Президент Украины напомнил российскому лидеру о судьбе кинорежиссера Олега Сенцова, Александра Кольченко, арестованного недавно украинского журналиста Романа Сущенко и других людей, которых, как уверены в Киеве, российские власти преследуют по политическим мотивам, фабрикуя против них дела. О судьбе так называемых украинских заложников Путина мы беседуем с российской правозащитницей Зоей Световой. Зоя, на вчерашней встрече нормандской четверки в Берлине Петр Порошенко, по его словам, как он говорит, напомнил Владимиру Путину о судьбе находящихся в российских тюрьмах граждан Украины, кинорежиссёре Олеге Сенцове, о тех, кого Москва считает членами его террористической группировки, об арестованном совсем недавно украинском журналисте Романе Сущенко. Рассчитываете ли вы на то, что их судьба может быть теоретически решена вот в результате таких дипломатических встреч на высоком уровне?
Я уверена, что судьба всех украинских граждан, которые находятся в российских тюрьмах и колониях, может быть решена только на дипломатическом уровне. Но я не уверена, что после вчерашней встречи, и если Петр Порошенко заявлял об этом Владимиру Путину, я не уверена, что прямо вот так вот быстро их судьба решится. Я думаю, что, к сожалению, это займет какое-то время.
Но Владимир Путин в данном случае, по вашему мнению, это правильный адресат, да, к которому надо обращаться напрямую о судьбе людей, которых держат российские тюрьмы?
Безусловно, Владимир Путин — это единственный человек, который решает проблему освобождения украинских граждан. Ну, так же, как это было в Советском Союзе, да, когда советских диссидентов, которые сидели в тюрьмах и колониях, освобождали руководители Советского Союза, да, и тоже эти вопросы решались на переговорах с западными партнерами.
Как вы думаете, почему фактически единственным украинским заложником, да, как их называют, которого в итоге согласилась отпустить Москва, стала Надежда Савченко? После ее обмена казалось, что вот какой-то процесс начался, что этот процесс может получить продолжение, но мы видим, что этого не произошло. Напротив, и условия содержания этих людей в тюрьмах, и вообще ситуация с их делами, она только скорее продолжает ухудшаться.
Ну, во-первых, не только Надежда Савченко, а я хочу вам напомнить, что было освобождено 3 украинских заложника: Надежда Савченко, Геннадий Афанасьев и Юрий Солошенко. Это те люди, которые были арестованы вскоре после аннексии Крыма, и которых и российские правозащитники, и Украина считали политическими заключенными. Почему процесс приостановился? Мне кажется, что здесь была ошибка тех, кто этот процесс организовывал с украинской стороны. Была ли она действительно ошибка или так было задумано? Нужно было освобождать всех людей списком. И, кстати, об этом говорил тот же Владимир Путин. По-моему, это было на пресс-конференции в Кремле. Когда ему задали вопрос об освобождении украинских граждан, он сказал, что нужно всех менять на всех. То есть я имею в виду список, это когда украинских политзаключенных, которые находятся в России, меняют на российских граждан, которые находятся в Украине. Или вот речь идет о том, что да, есть какие-то сепаратисты, которые где-то в Украине сидят. Их тоже, ну, то есть вот списком, да. И в этом была ошибка. Но я слышала о том, что одним из людей, которые решают решали, кого менять, кого не менять, да, и который вел все эти переговоры, был Виталий Медведчук, да, это известная личность, который близок к Владимиру Путину, и поэтому, может быть, это и не была ошибка, может быть, это было специально, чтобы кого-то там обменять сначала, а потом все заморозить для того, чтобы продолжать эту торговлю, потому что известно, что в вопросах об обмене украинских политзаключенных очень активную роль принимали западные лидеры. Вот, и, конечно, Порошенко вчера на Минской встрече сказал о скорейшем освобождении Владимиру Путину, да, о скорейшем освобождении своих граждан, но, конечно же, главную скрипку тут играют лидеры Запада, которые именно они понуждают, да, или как-то двигают эту тему, понуждают Владимира Путина освободить украинцев.
На кого им стоило бы обратить первостепенное внимание, чья история, чья ситуация требует, ну, немедленнейшего разрешения, где находится под угрозой реально жизнь человека?
Но вы знаете, мне кажется, что на сегодняшний день в очень тяжелом состоянии находится Станислав Клых. Это фигурант так называемого дела чеченских боевиков украинского происхождения. Это дело Станислава Клыха и Николая Карпюка. Они были осуждены на 20 лет Верховным судом Грозного. И дело совершенно безумное, о нем очень много говорилось. Это дело о том, как Клых и Карпюк якобы воевали в Чечне в Первой Чеченской войне в 1994 году. Нет никаких доказательств, что они принимали участие в этих боях, но они были осуждены. А Станислав Клых — это человек, который сошел с ума из-за тех пыток, которые к нему применяли при задержании во время предварительного следствия. И совершенно непонятно, как этот человек будет находиться в колонии, куда его должны в ближайшее время отправить. А сейчас он сидит в Грозненском СИЗО. И необходимо провести судебно-психиатрическую экспертизу ему в институте имени Сербского. И необходимо как можно быстрее отправить его на родину и положить там в психиатрическую больницу. Потому что это действительно жертва, страшная жертва вот этих репрессий России по отношению к украинским гражданам. А задержали его просто совершенно случайно, когда он из Украины приехал в Орел.
Еще одна лично мне история, вот из всех этих страшных историй, не дает покоя больше других, хотя, конечно, все это довольно условно, это дело Сергея Литвинова, которое было сфальсифицировано, потом прокуратура даже косвенно признала это, убрав все сумасшедшие обвинения в изнасилованиях, убийствах, которые в этом деле содержались, но все равно отправила его в тюрьму, хотя казалось, что вот сейчас этого не случится, все равно отправила его в тюрьму по одному единственному тоже довольно странному обвинению, без реальных потерпевших, причем отправила в тюрьму надолго, на 8,5 лет, и складывается ощущение, что кроме его разве что адвоката, это может быть еще нескольких человек, про него абсолютно все забыли, хотя он тоже, насколько я знаю, его состояние здоровья тоже вызывало опасения еще на стадии судебного процесса, и тем более вызывает, наверное, опасения,
да,
сейчас.
Да, конечно, спасибо большое, что вы напомнили про это дело. Да, действительно, Сергей Литвинов, я его неоднократно видела в тюрьме, я нашла ему адвоката Виктора Паршуткина, который его очень хорошо защищал, и благодаря именно Виктору Паршуткину удалось снять с Сергея Литвинова вот это страшное обвинение в изнасилованиях, убийствах мирных жителей, обвинение, которое было абсолютно фейковое, не построено ни на одном доказательстве. И Виктор Паршуткин — это очень хороший адвокат, который смог это обвинение снять. И действительно, Литвинов сидит за разбой, да, за которого он не совершал.
За кражу машин.
Да, за кражу машин, да. И Паршуткин также в суде доказывал, что никакой кражи не было. Но, к сожалению, да, Сергей Литвинов — это человек, о котором очень часто забывают и правозащитники, и украинские власти. И тут ничего не поделаешь с этим, да. Это действительно так. Но есть еще Олег Сенцов, человек, безусловно, очень достойный, и которого тоже безумно жаль, потому что, судя по тому, что говорят его родственники, его сестра, его родственники, о том, что он сидит сейчас в Якутске, в якутской колонии, и что он в какое-то время даже был, в общем-то, в такой депрессии, да, почему его не освобождают, хотя были надежды, что его освободят вслед за Надеждой Савченко. Вот, это человек, из-за которого заступались очень многие кинорежиссеры всего мира, и российские кинорежиссеры, и это никак не повлияло на Владимира Путина, потому что именно из-за того, что его обвиняют в терроризме, и именно из-за того, что это человек, который открыто выступал против аннексии Крыма.
Вы недавно побывали в туберкулезной больнице Матросской тишины. Вы не так, наверное, часто, да, как ваши некоторые коллеги, бываете в российских тюрьмах вот в таких местах. Тем поразительнее, в общем, звучат ваши заметки оттуда о том, как там по-настоящему жутко обстоит дело. Когда вообще, по вашим ощущениям, начала так сильно деградировать ситуация в российских тюрьмах? Когда это началось?
Российская тюрьма как институт остается одним из институтов карательной системы, которую, в принципе, государство так и использует, а не так, как во всем современном мире, когда тюрьма все-таки является, да, местом, где людей содержат, когда они осуждены, да, или когда они хотя бы находятся под следствием и содержат в более-менее нормальных условиях. Здесь же, при общем нашем наследии гулаговском, да, очень мало что изменилось. И главное, что психология сотрудников тюремных учреждений практически не изменилась, потому что в каждом заключенном, даже не осужденном, они видят преступника, и поэтому они к ним также и относятся. И знаменитая фраза Медведева, Дмитрия Медведева, нашего бывшего президента, который сказал: «Тюрьма не санаторий», эта фраза, да, ее можно написать на зданиях всех российских тюрем и колоний.
Говорила российская правозащитница и журналист Зоя Светова. Продолжаем итоговый выпуск программы «Время свободы» за 20 октября. В студии Марк Крутов. В среду в Университете Невады в Лас-Вегасе прошли третий и последний перед выборами дебаты кандидата в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон и кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа. За менее чем 3 недели до голосования эти дебаты давали последнюю возможность Трампу, который по опросам значительно отстает от Клинтон в борьбе за президентство, убедить американцев, что он является лучшим кандидатом, чем его соперница. Судя по реакции американских комментаторов, эта задача для Трампа оказалась неосуществимой. Слово корреспонденту «Радио Свобода» Юрию Жигалкину.
Если перед началом дебатов наблюдатели обсуждали, есть ли у Дональда Трампа, отстающего сейчас от Хиллари Клинтон на 6,5%, хотя бы отдаленный шанс победы на выборах, или пожмут кандидаты друг другу руку до начала дебатов и после их окончания, то после того, как Трамп и Клинтон покинули подиум, не обменявшись рукопожатиями, в заголовках комментариев запестрела сенсация, которую газета «Вашингтон-Пост» сформулировала так: «Трамп не может принять результатов выборов в случае своего поражения». Фраза Трампа, которая может стать политически губительной для кандидата в президенты от Республиканской партии, прозвучала в ответ на тщательно сформулированный вопрос ведущего дебатов журналиста телекомпании Fox News Криса Уоллеса. Вопрос был такой: «Один из устоев этой страны – мирный переход власти. Неважно, сколь жесткой была предвыборная борьба, в конце кампании проигравший уступает победителю. Я не пытаюсь сказать, что вы обязательно окажетесь в проигравших или в победителях, но проигравший уступает, и страна сплачивается. В частности, из-за того, что это во всеобщих интересах. Вы пытаетесь сказать, что вы не готовы следовать по этому пути? Я говорю, что я отвечу на этот вопрос, когда придет время. Я буду держать вас в неизвестности», — разъяснил Дональд Трамп. Изумленные комментаторы тут же вспомнили, что никогда в истории президентских кампаний кандидаты не ставили под сомнение исход голосования. Это то, что для многих американцев является сутью Америки. Это именно то, что делает Америку великой страной, говорит в интервью CNN бывший глава предвыборного штаба Барака Обамы Дэвид Аксельрод. Тот факт, что Трамп не был готов прямо сказать «я приму результаты выборов», будет преследовать его и после окончания этой президентской кампании. До этого признания дебаты проходили в сравнительно равной борьбе обоих кандидатов, твердо державшихся домашних заготовок и бивших по четко определенным целям. Дебаты начались с обсуждения одного из важнейших для обеих партий вопроса: исходя из каких критериев Клинтон и Трамп будут назначать членов Верховного суда, который в значительной степени влияет на развитие социальных, да и иных тенденций страны. Клинтон провозгласила, что суд должен защищать всех американцев, поэтому она будет предлагать юристов, которые верят в необходимость утверждения прав меньшинств. Трамп, имея в виду свою аудиторию, объявил, что он не исключает, что судьи, которых он изберет, могут, например, прийти к выводу о неконституционности права на аборты. Как и в предыдущих 2 дебатах, Хиллари Клинтон подняла вопрос российского вмешательства в американский избирательный процесс. Причем на этот раз она не стала дожидаться, когда разговор дойдет до вопроса о кризисных ситуациях в мире, а потребовала от Дональда Трампа прямо ответить, готов ли он осудить Путина за российское вмешательство в американский избирательный процесс, или, как она выразилась, за шпионаж против американцев, результатами которого пользуется WikiLeaks. «Я хочу, чтобы Дональд Трамп наконец признал, что действия России беспрецедентны и недопустимы», настаивала Клинтон, назвав Трампа марионеткой Путина. На что кандидат республиканцев дал свой обычный ответ, заключающийся в том, что США не знают, кто в действительности занимается кибершпионажем. Трамп настаивает на том, что постоянные выпады Хиллари Клинтон против Владимира Путина – попытка прикрыть свои собственные внешнеполитические провалы. Ей не нравится Путин, потому что он обхитрил ее и делал это на каждом шагу. Я не знаю Путина, я никогда его не встречал. Он не является моим лучшим другом, но если бы США могли найти общий язык с Россией, это было бы совсем неплохо, говорит Трамп. Трамп представил внешнюю политику администрации Барака Обамы как провал, и Клинтон, по его словам, несет значительную ответственность за это. «Да, у нее есть большой опыт управления, но это плохой опыт», резюмировал Дональд Трамп свои наблюдения. Как считает собеседник Радио Свобода Стивен Бланк, в прошлом профессор военного колледжа сухопутных сил, ныне сотрудник американского внешнеполитического совета в Вашингтоне, главный результат дебатов заключается в том, что Дональд Трамп продемонстрировал наглядно свои неподходящие для роли президента человеческие качества. Трамп лгал по целому ряду вопросов. Например, он сказал во время дебатов, что он не принес извинения своей супруге после появления видеозаписи, где он грубо отзывается о женщинах. Она говорит, что он извинился. Он лжет относительно своей оппозиции в войне в Ираке. Он лжет, что не предлагал Японии и другим странам обзавестись своим ядерным оружием. Мало того, дебаты показали, что он грубиян. Когда он не может противостоять аргументации Клинтон, он переходит на оскорбления. На мой взгляд, дебаты показали, почему этот человек не подходит для роли президента. Он не понимает основ демократии и не должен быть допущен на близкое расстояние к ядерной кнопке. А как вы объясняете постоянное возвращение Хиллари Клинтон к теме российского вмешательства в президентские выборы в США? Я думаю, что она обращается к этой теме по двум причинам. Во-первых, это доказывает ее тезис, что личные качества Трампа не позволяют стать ему президентом. Как человек, отвергающий очевидное вмешательство России в американский избирательный процесс, может стать президентом? Во-вторых, такие заявления могут быть по душе важному для нее электорату, выходцам из Восточной Европы, которых немало в Пенсильвании, Мичигане и Огайо. Мало того, она могла бы коснуться и потенциальной зависимости бизнеса Трампа от российских денег, факт, о котором много пишут Financial Times и BBC. Можно упомянуть, что бывший директор ЦРУ Майк Морелл, заявивший о готовности голосовать за Клинтон, считает Трампа агентом влияния Кремля. Говорит сотрудник американского внешнеполитического совета в Вашингтоне Стивен Бланк. Президентские дебаты не принесли Дональду Трампу успеха. Перед первыми дебатами, оказавшимися для него провальными, он отставал от Хиллари Клинтон менее чем на 2%, и его популярность росла. Перед началом третьих дебатов он отставал в среднем на 6,5%, и от него отворачивались избиратели в ключевых колеблющихся штатах, традиционно голосовавших за президентов-республиканцев, например, Аризоне, Неваде, Юте. 4 года назад республиканец Митт Ромни шел вровень, согласно опросам общественного мнения, с Бараком Обамой перед третьими дебатами. Через 3 недели он потерпел ощутимое поражение.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» Юрий Жигалкин. В эфире «Радио Свобода». Это итоговый выпуск программы «Время свободы» за 20 октября. Возвращаемся к разговору о ситуации на Украине. Может ли помочь Украине опыт реформ, проведенных в свое время ее соседями? Существует ли вообще какой-то оптимальный рецепт, который европейские реформаторы, уже проделавшие в своих странах серьезную работу по изменению политической и экономической структуры, могут предложить Украине? Собеседник обозревателя «Радио Свобода» Виталия Портникова Павел Кухта, заместитель руководителя группы советников при украинском кабинете министров.
Ну вот вы работаете непосредственно с теми новыми, я бы сказал, иностранными советниками, которых пригласил для помощи украинскому правительству новый премьер-министр Украины Владимир Гройсман. И вот можно ли сказать, в принципе, что это люди, которые каким-то планом реформ сюда приехали? Как это вообще выглядит?
Я бы сказал, что в первую очередь эти люди приехали с опытом успешно реализованных реформ. То есть эти люди реально на практике знают, как делать реформы. В этом смысле их опыт бесценен, потому что есть вещи, которые о реформах не пишут в книжках, не описывают. То есть мы знаем, что нужно делать, мы знаем, там, какие изменения нужны в экономике, но как реально процесс выглядит на практике, в общем-то, знает очень-очень узкое число людей в мире, которые это реально делали. Вот эти люди это реально делали, в этом их особая ценность. Вот самых как советников такого высшего уровня, которые работают и с президентом. Президента, в общем-то, тоже приглашал их. Да, его советником является Лешек Бальцерович, соглава нашей группы, а Иван Миклош является, соответственно, советником Владимира Гройсмана, премьер-министра.
А вот, в принципе, если говорить о том, как идет взаимодействие этих советников? Они здесь вообще живут или они приезжают, они консультируют? К ним вообще прислушиваются, если так серьезно говорить?
Да, прислушиваются. Они приезжают где-то половину времени они здесь. Кроме того, у них есть целая группа людей. То есть я являюсь заместителем Ивана Микоша в этой группе. Ежи Миллер, заместитель Лешика Бальцуровича. Тоже он большую часть времени живет здесь. И, в общем-то, группа эта сама в основном находится постоянно здесь. Сам Миклош и Бальцурович, ну, фактически половину времени проводят здесь, учитывая, как бы, то, что это, в общем, высший уровень, этого достаточно. К ним прислушиваются, они постоянно, в принципе, в контакте с первыми лицами.
Ну, вот я, кстати, несколько дней назад встречал Бальцуровича здесь, на Крещатике, он был полон энтузиазма, но вместе с тем я понимаю, что он не получает поддержки собственного правительства, скажем так, в своих действиях, потому что люди, которые сегодня руководят Польшей, это те самые политические оппоненты, которые считали, что его реформы как раз неудачные, да? А вот Иван Миклош, он может рассчитывать на какую-то поддержку официальной Братиславы в каких-то своих действиях?
Это не вопрос официальной поддержки здесь, это вопрос конкретно опыта этих людей и то, насколько он может пригодиться Украине. В принципе, я думаю, что учитывая, что и тот, и другой являются так или иначе влиятельными людьми в своих странах, даже если сейчас у власти их политические оппоненты, я думаю, что в определенной степени они могут где-то поспособствовать взаимоотношениям между ними. Но не это их миссия здесь, да, то есть это их миссия не дипломатическая, она другая, она помочь провести реформу.
А вот в чем вы видите вот какие-то такой-то опыт по польских или словацких реформ?
Действительно, во-первых, они произошли 25 лет назад на выходе из коммунизма. С другой стороны, не будем забывать, что у них выход был другой. На самом деле, они начали на 10 лет раньше, чем мы. То есть определенная, скажем так, преемственность здесь есть. Да, эта история, она не повторяется, она не повторится в Украине, но она где-то рифмуется. Определенное сходство есть даже сейчас. Многие вещи, которые у них были тогда, у нас остались до сих пор. Вот, например, недавно мы отменили, наконец-то, регулирование цен на продукты питания. Оно было в Украине, да, мы его отменили вот с моим лично даже таким интенсивным участием. А ввел его, кстати, между прочим, это не советское регулирование, его ввели в свое время Янукович с Азаровым. Они действительно верили, что они могут вот эту инфляцию, которую они очень боялись, рост цен на продукты питания, их такой немезида их политической карьеры, они вот пытались так сдержать. Естественно, это не работало, они теряли популярность на инфляции. Вот, пожалуйста.
А если вообще говорить о советских пережитках, вы их можете перечислить? Что в украинской экономике осталось?
Самое зверское, это, конечно, запрет на торговлю землей. Вот самая такая страшный пережиток советских времен. Историческая преемственность государственного аппарата, вот если о каких-то таких более тонких вещах говорить, не о там законах, нормах и правилах, культуре, нравах, да, вот эта историческая преемственность такого еще и колониального, очень, очень некачественного аппарата, который у нас был тогда, вот это может быть даже самое вредное, что...
И это означает, что просто в 90-е годы, условно говоря, все просто переименовалось, повесили вывеску вместо Совет Министров СССР, Рады Министров Украины, и на этом успокоились.
Хуже. Продолжили выстраивать институты в той же манере. Например, Министерство социальной политики наше, да, которое вот для многих является просто символом вот такой очень советское ведомство. На самом деле, оно создано, по-моему, в 91-м году, причем при поддержке USAID. И все равно получился Советский Союз. Фонд госимущества, который у нас там 10 лет ничего не может приватизировать, создавался как такой Sovereign Wealth Fund, как современный там вот структура, управляющая госсобственностью, в каком-то 97-м, кажется, тоже при поддержке западных доноров. То есть, что не собирает, получается, там или трактор, или автомат Калашникова, вот и никак.
А почему?
Не знаю, трудно сказать, но мне кажется, это уже такой более тонкий вопрос, чем просто вот какие-то такие явные действия каких-то. То есть это определенная ментальность, культура, преемственность, которая просто изживается постепенно. Да, у поляков и словаков просто этого не было. Например, в Словакии в глубоком коммунистическое время, в 61-м году, был принят уголовный, кажется, кодекс, или гражданский, в общем, какой-то свод законов, и когда они вышли в 91-м году, да, или в 90-м из коммунизма, выяснилось, что он на 95% совпадает с австрийским, там, принятым в другое время, в совершенно других условиях, просто преемственность вот этой австро-венгерской империи, она вот работала так. То есть во многие какие-то вот институты, они тянутся корнями очень глубоко. И это работает, ну, где-то против нас.
Когда в России был в 1998 году экономический кризис, и все летело в тартарары, тогда искали, кто может вообще помочь Москве найти правильный рецепт выхода из ситуации. От Аргентины до стран Центральной Европы. Ну, так, в общем, решили не искать, а просто... Ну,
помогли просто да. Цены на нефть.
Да, да, да.
Цены на нефть заменили реформаторов, да. Ну, кстати, я бы про Москву так не говорил. В общем-то, Гайдара можно было бы позвать, если бы он был жив в реформе. Он многие успешные вещи сделал, и мне кажется, во многом они живут до сих пор за счет тех реформ, а не только за счет нефти.
Но при Гайдаре еще была довольно непонятная приватизация, многим непонятная, которая привела к появлению того самого олигархического класса. И вот здесь тоже многим не нравится.
Ну, абсолютно. Я думаю, что он и нам тоже не нравится. Конечно, те отрасли, в которых возникли олигархи, да, после приватизации, вот эти промышленность металлургическая, химическая, просто в силу смены такого большого экономического цикла в мире, в силу очень долгосрочного падения цен на сырьевые товары, которые они продают, да, они просто потеряли капитализацию, деньги и, соответственно, начали терять влияние. Но вместо них возникает, например, аграрное лобби. Если у нас что-то пойдет не так, если мы, например, будем долго ждать земельной реформы или проведем ее каким-то способом, что дадим появиться олигархату, то у нас появится аграрная олигархия, еще, возможно, хуже, чем металлургическая. Да? То есть олигархи же это же не только и не столько вопрос того, что кому-то дали захватить какую-то собственность. Это вопрос очень специфических правил, специфического устройства государства, при котором эта собственность позволяет тебе начинать просто это государство скупать по кускам. В этом суть олигархии. Суть олигархия не в том, что есть богатые люди с большими заводами. Суть олигархии в том, что они могут купить себе куски государства, подключить его к своему бизнесу, к этим своим заводам, и потом эти заводы без государства не работают. Получается вот такой какой-то замкнутый круг извлечения ренты, в который даже невозможно разобраться, этот олигарх, он в плюс вообще работает, производит полезно, или он на самом деле просто забирает через государство у кого-то другого, и на самом деле он абсолютно вреден. Это не всегда с ними понятно.
А скажите, вот ваших европейских коллег, у них не опускаются руки, когда они видят, что не так просто здесь провести реформы, еще из-за общественной сложной инерции, из-за инерции элит?
Пока не опускаются, они полны оптимизма, и кроме того, ну, реформы, то есть в Украине, да, можно куда ни ткнуться, можно там от прав животных до энергетического рынка, оно все может пугать человека из какой-то более цивилизованной страны. Но, во-первых, они все-таки видели, как это было там в Словакии после Мечера или в Польше в 91-м году, а во-вторых, для успеха не обязательно улучшить все сразу, да? Для успеха нужен прорыв по определенным ключевым направлениям, который позволил бы сделать вот этот процесс каким-то уже неостановимым, чтобы он пошел сам собой, чтобы пошел здоровый экономический рост, чтобы начали приходить инвесторы, которые сами будут наращивать просто здесь не только свое экономическое влияние, но и политическое. Да, они станут лобби, которое будет уже пробивать правильные институции, правильное законодательство, правильный деловой климат и так далее, чтобы это как снежный ком начало катиться в нужную сторону.
А вот Леша Бельцович говорил, что война это не помеха реформам. Вы с этим согласны?
Я думаю, что война это повод для реформ. Я даже подозреваю, что если бы у нас не было войны, может быть, у нас бы изменений было меньше. Может быть, мы и застряли бы в чем-то более таком старом, чем то, что мы имеем сейчас, и, я надеюсь, будем иметь в будущем. Война, как правило, если мы посмотрим вот, на исследования экономиста, война – это, как правило, стимул развиваться. Она заставляет выстраивать государство, которого у нас не было. Потому что, в общем-то, наша проблема состоит в том, что у нас, при том, что у нас государство вроде бы везде, вроде бы всесильно, вроде бы ко всем может прийти прокурор, на самом деле при этом очень слабо расхватано вот какими-то местными церками, олигархами.
Сильно, но неэффективно, если так сказать.
Да как-то оно всеобъемлющее, но слабое, я бы сказал. Оно пронизывает все, и при этом оно само по себе слабое. Вот само это государство, сам этот аппарат. Да, оно должно быть, наоборот, маленьким, сфокусированным, не должно лезть везде, но оно должно быть сильным, там, где оно есть. Оно должно хорошо работать.
А как быстро можно преодолеть, по вашему, вот эту, вот, сказать, экспансию частных интересов на государственные возможности?
Ну, для этого, собственно, одно из вещей, которых нужно сделать, это уменьшить государство, поубирать его из лишних сфер, потому что вот именно эта размазанность его по всем и позволяет, как бы, перехватывать его во всех других вещах. Для этого нужна определенная политическая воля и готовность обрубать эти какие-то интересы, которые везде лезут, да, то есть работать в национальных интересах, работать на государство. То есть, в конечном счете, государство строят живые люди, это не какая-то машина, которая строит сама себя. Вот эти люди, лидеры государства, должны его построить. Если говорить о таком макро-макро-макро уровне, это и есть рецепт. Уменьшить его, но там, где оно есть, заставить его работать.
Обозреватель «Радио Свободы» Виталий Портников беседовал с Павлом Кухтой, заместителем руководителя группы советников при украинском кабинете министров. Это был фрагмент программы «Дороги к свободе», который впервые выйдет в эфир 22 октября в 16 часов по московскому времени. Вы слушаете «Радио Свобода», итоговый выпуск программы «Время свободы» за 20 октября. Возвращаемся к российским событиям. Главой жюри премии в области научно-популярной литературы «Просветитель» в этом сезоне стал известный исследователь русской литературы, профессор Еврейского университета в Иерусалиме Роман Тименчик. Такое решение организаторов премии – это шаг в сторону заявленной еще в прошлом году цели – выйти за рамки России и обратиться к более широкому русскоязычному культурному пространству. В интервью обозревателю «Радио Свобода» Сергею Добрынину Тименчик рассказал о том, складывается ли у научно-популярной литературы на русском языке свой уникальный стиль, стоит ли бороться со лженаучным скоморошеством на его поле и почему не стоит бояться фальсификации истории.
Научно-популярная литература на русском языке, она существовала, безусловно, в Советском Союзе, как минимум в области естественно-технических наук. Потом был достаточно долгий перерыв, когда это не публиковалось, когда книг было мало. И сейчас происходит, на мой взгляд, ренессанс определенный. Появились новые фамилии. В последние лет 5-10 появилось десяток имен новых авторов. И складывается какой-то новый жанр, который складывается, в общем-то, с нуля. Это поиск нового языка, нового подхода к читателю, баланса между сложным и простым, баланса между развлечением и обучением. Вы чувствуете, что какой-то складывается вот этот стиль особый, исключительный, новый?
Вы знаете, как историк литературы, историк русской литературы, я же знаю, что стилистика ее, тематика и, в общем, ее художественные аспекты очень сильно зависят от ее западных предшественников и стимуляторов. Как было и как будет. Ничего в этом нет зазорного для русской литературы. Но в случае нашей популярной литературы, по-моему, происходит то же самое. Происходит какая-то конвергенция со стилистикой западного, насколько я его знаю, такого новичкопа. И если не полностью совпадение стилистики, все равно установка на то, чтобы говорить красиво. Вот, я бы так сказал. Хотя Базаров учил нас не говорить красиво, но в научно-популярной литературе надо говорить красиво. У нее же большие воспитательные функции. Это же не чистая литература. То есть это литература, но у нее же очень важная педагогическая и, я бы сказал, социальная роль. Ведь от того, как будут написаны эти книги, зависит от того, сколько молодых людей придут вот в точной науке, которые определяют состояние страны и общества. Не так ли?
Хочется надеяться, что это сыграет такое в определении общества. Насколько большое узнаем, но для этого существует время, наверное, во многом. Сейчас есть, конечно, огромное количество информации, в частности, на телевидении, которое скорее пропагандирует какие-то уже научные представления. А я слышал мнение, чтобы этому противостоять, нужно пользоваться методами врага. То есть нужно тоже больше яркого, притягательного и, может быть, иногда немножечко капельку лживого, просто иначе нигде не выявить.
Нет, я как научная баба-яга, я против. Я считаю, что переходить на этот язык нельзя. На это... Вы знаете, об этом замечательно говорит Андрей Анатольевич Железняк, наш выдающийся лингвист и выдающийся, между прочим, популяризатор, когда очень надо. Что нельзя переходить на вот такую цирковую арену, выходить нельзя, потому что тут наука всегда проиграет лженауке. Лженаука веселее, увлекательнее. Ну, в общем, у нее есть много других достоинств. Дело в том, что это так называется лженаука, на самом деле это фольклор, который неистребим. Я бы никому не советовал пытаться бороться с фольклором. Мы можем сколько угодно объяснять элементарные вещи широким массам, но от идеи того, что самоназвание «этрусски» означает «это русские», мы человека с улицы никогда не отучим. И на здоровье, потому что из фольклора, из народной этимологии, из народной... Ну, мы можем продолжать. Подобно народной этимологии есть народная география, народная история, или антинародная. Вот. Но из нее вырастает очень много художественного мышления народа. Как из ложных этимологий, в общем, вырастает поэзия. Сопряжение далековатых идей, как говорил Ломоносов. И бороться с этим бесполезно. И вообще выходить на одну плоскость с этим не рекомендуется. Должна быть скучная кабинетная наука, чуть-чуть улыбающаяся в уголках рта, в отличие вот от хохочущей, жизнерадостной, гогочущей лженауки.
Но тогда получается, что есть какой-то образовательный, что ли, ценз. Если большая часть общества сидит на этой цирковой арене, где выступает Скоморох, более того, Скоморох пользуется поддержкой в Министерстве культуры вообще государства, потому что он говорит правильные вещи с точки зрения государства, то получается, что оттуда вывести мы никого не сможем, а остается улыбаться уголками рта для тем немногим, которые не пошли почему-то на эту цирковую арену. И количество не будет расти.
Ваш ответ «да» устраивает?
Мне кажется, это пессимистичный взгляд.
Нет, ну почему? Я бы его определил как трезвый. Почему? Он не пессимистичный. Он трезвый, основанный на многолетних наблюдениях. Вы знаете, вот с лженаукой, например, с лженаукой истории, бороться бесполезно, потому что, ну, понимаете, там сейчас, наверное, кому-то выгодно вот реабилитировать Иоанна Грозного. Да? Ну, пройдет, я бы сказал, одна другая каденция, и снова окажется, ну, по каким-то внутренним причинам, снова он окажется не в чести. Поэтому спешить за... Знаете, наука вообще говоря, во всем чем гуманитарная. Боюсь, что у физиков это не совсем так. Не знаю. За них не скажу. Наука вообще говоря не спешит. У нее есть время. Она особенно гуманитарная наука не торопится. Она может подождать, пока этот идиотизм пройдет.
Есть же сейчас казус с дневниками первого председателя КГБ Серова, если не ошибаюсь. Слышали про эту историю?
Да, я слышал.
Так и неизвестно в итоге, переписаны ли они или не переписаны, существуют они или не существуют, а через несколько лет или десятков лет, возможно, это все войдет в корпус документов, изданное, возможно, по делу.
Ну, вы знаете, российское историческое сообщество и гуманитарное в свое время пережило, знаете, дневники Вырубова. А дневники Анны Вырубовой, фрейлины императрицы, которые были изданы с некоторой помпой в 20-м году в Ленинграде, и очень многие историки, они были очень хорошо сфальсифицированы, там только были оставлены какие-то манки. Это был такой проект. К нему имело отношение Алексей Николаевич Толстой и выдающийся историк Щеголев. А сделано это было руками журналистов, литераторов, очень талантливых. И какое-то время, значит, они фигурировали в обиходе и в советском, это в Ленинграде был напечатан в историческом журнале, и в эмиграции. И жива еще Вырубова опровергала, но вы знаете, в таких случаях, кто же верит опровержению, она тоже писала какие-то полумемуары и печатала их, но те были такие скучные по сравнению с увлекательным сочинением. Но это продолжалось недолго. Вот тут можно вполне подождать год-два. Сейчас, знаете, вот такая книга мне попалась в руки, дневники Фаины Раневской. Молодой Фаины Раневской, когда она была только еще начинающая актриса в Симферопольском театре. Ну, там, знаете, с самого начала понятно, что это история про то, как когда Крым стал так называемый наш, то какой-то дом опустел, и на чердаке нашли вот эту тетрадку. Ну, как говорится, если нашли на чердаке, то суши весла. Но интересно было посмотреть, как эти ребята это сделали. Вы знаете, очень хорошо. Я до конца не дочитал, я дошел до того места, где, знаете, где надо сказать бинго. Все хорошо, очень правдоподобно изображена психология молодой, неуверенной в себе актрисы. Довольно точно прослежена событийная канва, хронологическая. Симферополь, красное, белое, смена власти. И пока я не дошел до слова, там она описывает взаимоотношения с режиссером. Известно, что у Фаины Георгиевны всю жизнь были сложные взаимоотношения со всеми режиссерами. И составители этих дневников тоже проследили это как бы с самого начала. Сложные отношения с режиссером, и было сказано, что режиссер наехал. А вот это в 18-м году невозможно. Так все хорошо, не придерешься. А это невозможно. Так что нет, этого подделок не надо бояться. Они сами выдыхаются, они сами скукоживаются, как воздушный шарик на следующий день.
С новым главой жюри премии «Просветитель», профессором Еврейского университета в Иерусалиме Романом Тименчиком, беседовал Сергей Добрынин. А в завершение итогового выпуска программы «Время свободы» о спорте и политике. После серии неудач сборной России по футболу и масштабного допингового скандала многие россияне стали все настойчивее требовать отставки министра спорта России Виталия Мутко. И вчера они отчасти добились своего. Он ушел в отставку, но с повышением. Теперь Мутко будет вице-премьером России по вопросам спорта, туризма и молодежной политики. Место Виталия Мутко занял его бывший заместитель, спортсмен-шпажист Павел Колобков. Это второй случай в российской истории, когда министром спорта становится известный в прошлом спортсмен. Предыдущий произошел, когда эту должность занял знаменитый хоккеист Вячеслав Фетисов. По словам спортивного обозревателя «Радио Свобода» Алексея Кузнецова, несмотря на уход с министерского поста, Виталий Мутко продолжит готовить Россию к чемпионату мира по футболу 2018 года. А молодой министр, скорее всего, займется рутинной работой, например, пропагандой физкультуры и здорового образа жизни, путинским проектом по воссозданию норм ГТО и другими подобными вещами. Алексей, расскажите, пожалуйста, что нам известно вообще о новом министре спорта Павле Колобкове? Вроде бы эта фамилия, это имя до его назначения на должность практически не попадало в публичное пространство.
Ну, это как рассудить. Колобков был атлетом, он участвовал в 5 Олимпийских играх и на одной Олимпиаде в Сиднее 2000 года завоевал золотую медаль в личном первенстве. Кроме того, он 5 раз выиграл чемпионат мира и 2 чемпионат Европы. Он стал 25-м в истории руководителем главного спортивного ведомства страны, разумеется, если учитывать времена Российской империи и Советского Союза. Ему 47 лет, 2010 года он трудился заместителем Мутко. Но он трудился заместителем Виталия Мутко, специализируясь всего на развитии летних видов спорта. К счастью, Колобков первого процесса подготовки сборных России к Олимпиаде 2012 года и затем возглавлял олимпийскую делегацию на играх 4-летней давности. Колобков сделал блестящую карьеру в фехтовании на шпагах, и в 5 олимпиад это силу 88 года, Барселона 92-го, Атланта 96-го, Сидней 2000-го и Афина 2004-го года. Практически с каждой олимпиады он приводил как минимум одну медаль. После неудачной попытки отобраться на пекинские игры 2008 года, Колобков завершил активное участие в состязаниях, заключился на управленческой работе. В 2007-2010 году он занимал пост заместителя председателя Всесоюзного спортивного общества «Динамо». Он станет всего лишь вторым спортсменом экстра-класса во главе министерства 103-летней истории профильного ведомства. Первым, напомню, был двукратный чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов. Он руководил в 2002-2004 году Московским спортом, а затем 4 года Росспортом.
Российский спорт в последнее время часто оказывался в центре международных скандалов. Высказывался ли как-то Павел Колобков о них?
По крайней мере, громких высказываний за ним не учитывается. Во всяком случае, таких заявлений, которые сделал Виталий Мутко, бывший министр спорта, за ним нет. Вообще, мне представляется, что замена Мутко на Колобкова имеет достаточно серьезный подтекст. Дело в том, что Виталий Мутко считается на Западе почти официальным виновником государственной системы использования допинга. Напомню, его даже не пригласили на игры в Рио, хотя он утверждал, что ехать туда и сам не собирался. В разные периоды месяца на карьеру Мутко называли то медалью Леонтьевичем, то Виталием Мельдоневичем. Так получилось, что времена правления Мутко в спорте это были самые богатые времена, не только благодаря государственным инвестициям, но и спонсорским контрактам, особенно в городах командных видах спорта. Он никогда не был связан со спортом как атлет или как тренер, ведь некоторые предшественники Фетисов, Торпищев или Леонид Ильичев, в общем, были самыми болеющими спортсменами и атлетами. Мутко, так сказать, профессиональный управленец, поэтому для него должность вице-премьера – это формальное повышение. Но дело в том, что спортом в России дольше, чем Мутко, не управлял никто. Так что до Юрия он и продолжит какой-то личный спорт. Но вице-премьерский статус предполагает определенную дистанцию от принятия оперативных решений. В этом и заключается очередное выдающееся в хороших решений российского правительства. Теперь Международное антидопинговое агентство и многие антидопинговые структуры должны будут общаться с новым министром, у которого, возможно, будет другая стратегия восстановления международного доверия к системе российского спорта. Разумеется, она будет согласована с премьером, но личный фактор будет теперь нивелирован. Колобков – это молодой министр, ему 47 лет, и, возможно, у него будет, несмотря на работу в Минспорте, в работу под руководством Мутко, некая новая репутация, это позволит провести перезагрузку в отношениях с разными спортивными странами. Сразу ответить на этот вопрос сложно, но зная, кто именно принимает в России все важнейшие решения, сомнения все же остаются.
В роли менеджера сможет ли Павел Колобков подготовить Россию к проведению чемпионата мира 2018 года? Ведь футбол – это, ну, мягко выражаясь, не его любимый вид спорта.
Но дело в том, что футболом, собственно, за чемпионатом мира будет заниматься именно Виталий Мутко. Он будет отвечать, как вице-премьер, за футбол, за развитие футбола и, в частности, за подготовку к чемпионату мира. А Министерство спорта теоретически должно вернуться к своему исходному назначению, то есть занятию физкультурой и спорта, массовой физкультурой. Я думаю, что, конечно, роль министерства не должна быть снижена, но фактически все равно первая скрипка в этом деле будет Виталий Мутко. Колобков же, я думаю, будет исполнять чисто какие-то практические функции, то есть перевод денег, назначение каких-то ответственных людей за строительство и подобные роли. А главное, все-таки останется за вице-премьером.
О личности нового министра спорта России Павла Колобкова мы беседовали с обозревателем «Радио Свобода» Алексеем Кузнецовым. Говорит «Радио Свобода». Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за 20 октября. Над этим выпуском работали продюсер Наталья Аркадьева и редактор и ведущий Марк Крутов. Всего вам доброго.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Программа «Грани времени» остается вашим дискуссионным клубом. Гости передачи и ее ведущий Владимир Карамурза в ежедневном эфире сразу после выпуска новостей. Читайте, смотрите и слушайте «Радио Свобода».
пятничном выпуске «Поверх барьеров» воспоминания одесского психиатра, писателя, автора книги «Кладезь безумия» Бориса Херсонского.
Это был фронтовик, получивший тяжелые травмы черепа на войне. После этого он все-таки оправился и какое-то время служил в милиции. Но вдруг заболел психически, у него развился очень сложный бред. Этот бред повторяет сюжеты нескольких мифов. Допустим, миф о антиподах. Под землей есть другой мир, и там ходят другие люди, причем ходят стопа к стопе. Поэтому в каждом фашисте коммунист, а в каждом коммунисте фашист.
Воспоминания одесского психиатра, писателя Бориса Херсонского в «Поверх барьеров» в пятницу в 10 вечера.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».